Что делать тем, кто не благодарит? Что делать тем, кто видит людей благодарящих, но сердце не благодарит? Мы никогда не переживали такой ситуации, когда вы попадаете, и вокруг люди радуются, они чем-то живут, а вы в своем каком-то мире, вы в своей какой-то жизни пребываете, и вы как бы не там. Очень часто случается так, что мы не благодарим Бога, или недостаточно благодарим, или не очень искренне благодарим. И сегодня хотел бы вместе с вами коснуться одного интереснейшего текста из 5 главы Евангелия от Матфея. Мы подошли к этой главе, которая, на мой взгляд, поможет нам с вами сегодня открыть секрет благодарности. Господь позаботился о нас. Он дал нам свое слово, Он дал нам Библию для того, чтобы наша с вами жизнь была настоящая. Чтобы она не была искусственной, вынужденной, когда мы заставляем себя жить, а чтобы она была действительно исходящей из глубины, вот там из сознания сердца. Вы знаете, 5 глава Евангелия от Матфея говорит о интересном событии. Она говорит о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Я хотел бы прочитать первые три стиха, в которых начинается эта проповедь. С первого стиха будем читать. «Увидев народ, Он, Иисус Христос, то есть, взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря, «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Знаете, когда мы говорим о Нагорной проповеди, это феноменальное явление. Это, знаете, жемчужина Нового Завета. Из всего учения Иисуса Христа, это как бы самое яркое, знаете, собрали все краски. Иисус Христос представлял Царство Небесное. Только что до того Иоанн проповедовал о Царстве Небесном. И Иисус Христос, когда начал проповедовать, Он проповедовал, покайтесь, почему? Потому что приблизилось Царство Небесное. Мы в прошлый раз, братья и сестры, подробно говорили о том, почему это так важно, почему это так необходимо каждому человеку принять Царство Небесное. Не просто стать верующим, не просто ходить в собрание, не просто читать Библию, не просто каким-то образом быть причастным к церкви. Как важно каждому человеку действительно стать подданным Небесного Царства. Сегодня мы будем говорить, или мы начнем говорить, о характеристиках подданных Небесного Царства. Иисус Христос представил Царство, и теперь Он говорит, теперь смотрите, что это такое. Теперь давайте вместе посмотрим шаг за шагом, что значит Царство Небесное. Вы знаете, когда Иисус Христос жил на земле, когда Он проповедовал о Царстве Небесном, Он говорил о конкретных вещах. Он не говорил о чем-то таком общем или расплывчатом. Когда-то у Него фарисеи подходили и спрашивали, когда придет Царство Небесное в Евангелии от Луки, 17 глава. И Он говорил, будет время, когда будут говорить, здесь Царство Небесное или там Царство Небесное. Не верьте этому, это не так. Он говорит, ибо Царствие Божие внутрь вас есть. То есть, когда мы говорим о Царстве Небесном, мы сегодня говорим не о политической системе. Мы не говорим о том, что мы обоснуем Царство Небесное где-то в какой-то стране или в каком-то месте отдельном. Мы говорим сегодня о состоянии души, конкретно о состоянии вашей души, дорогой друг. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы открыли Библию, когда мы рассуждаем о Слове Господнем, чтобы каждый из нас сегодня дал ответ себе прежде всего, является ли Господь Бог, Иисус Христос, вашим царем сегодня? Являетесь ли вы лично сегодня Его подданным? Живете ли вы этим? Наполняетесь ли вы этим? Радует ли вас это? Сегодня мы поговорим об одной из уникальных характеристик Царства Небесного. Дело в том, что когда мы говорим о Небесном Царстве, если мы подумаем о том контексте, в котором Иисус Христос говорил эти слова, мы имели дело тогда с особенностями еврейской культуры или иудаизма. У иудеев были целые своды различных правил. То есть они собирали и они решали, каждый совет, Синедрион собирался, книжники, фарисеи, они разрабатывали все более и более тонкие детали того, кто же действительно достоин войти в Царство Небесное. Вот почему так много было вопросов, обращенных к Иисусу Христу о Царстве Небесном. Вот почему, когда Иисус Христос обращался к ним, Он сказал им что-то, что было абсолютно неожиданно для них. Вы помните, у евреев были 10 заповедей. Бог через Моисея дал 10 заповедей, и потом Пятикнижие описывает церемониальный закон, то есть как бы практическое разъяснение применения 10 заповедей в жизни. Но после этого фарисеи и книжники, они стали разрабатывать многочисленные свои правила и традиции, которые говорили о том же самом, что нужно для того, чтобы войти в Царство Небесное. Всякие разные были правила, и вы знаете, этими правилами они увлекались настолько, что они забывали суть. И однажды Иисус Христос говорил по этому поводу в Евангелии от Матфея, 15 глава, когда подошли фарисеи и книжники и спрашивают, почему ученики твои не умывают рук? Вы знаете, умывать руки перед едой – это неплохо. Но у евреев это переросло в традицию церкви. То есть у них был специальный порядок. Они говорили, как умывать. Сначала, чтобы они вот так стекли, потом боком стекли, потом еще как-нибудь стекли. Это целая церемония, это целый процесс. И вот они вдруг увидели, что ученики пришли, и они сразу стали кушать, и они не умывали рук. Они не исполнили этой церемонии, которую фарисеи и книжники разработали. Вот это правило для того, чтобы войти в Царство Небесное. И те, кто вот так и ставит руки и не умывает, эти никак не могут войти в Царство Небесное по их характеристикам. Иисус Христос отвечает им. Вы устранили заповедь Божию преданием своим. Знаете почему? Потому что они так сосредоточились на омовении рук. Они так сосредоточились на правилах для субботы. Они так сосредоточились на том, как десятину с тмина с укропа давать, что они забыли суть. Они забыли поклониться Богу от сердца. Поэтому, когда Иисус Христос представляет нам принципы Царствия Божьего, здесь мы не увидим ничего подобного омовению рук, никаких церемоний. Здесь мы видим, посмотрите, первые 7 блаженств, которые здесь в 5 главе Евангелия от Матфея. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие о своих грехах, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем, блаженны милостивые. То есть это абсолютно не из той программы. Это абсолютно контрастом звучало по сравнению с тем, чего они ожидали услышать от Него. Они думали, что Иисус Христос сейчас придет, и Он будет раскладывать еще более тонкие детали. Водой какой мыть, или под каким углом рука должна стоять, чтобы это омовение было, засчитывалось там в небесном царстве. Ничего подобного они не услышали. Они услышали то, что пронизывало их до глубины души. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы сейчас, чтобы сегодня, когда мы будем слушать эти же слова Иисуса Христа, чтобы наши сердца, они были достаточно открыты, чтобы мы позволили Божьему Слову действительно проникнуть в нас и сегодня сделать нас счастливыми. Слово «блажен» – это слово «счастлив». Это слово, которым Христос характеризует. Он говорит, вы хотите быть царством счастливых. Вы хотите быть царством людей, не тех, которые ноют, не тех, которые ропщут, не тех, которые без конца ищут виноватых, не тех, у которых все без конца не так. Вы хотите жить настоящей, наполненной, радостной жизнью. Я вам сейчас расскажу, как Иисус Христос говорит. Это состояние внутренней удовлетворенности, это состояние покоя, которого каждый человек ищет. Я знаю, дорогой друг, вы сегодня ищете этого состояния. Я знаю, для каждого из нас это то, к чему стремится наша душа. Мы хотим найти вот то, что описано этим словом – блажен. Мы будем говорить сегодня о нескольких характеристиках этого текста «блаженны нищие духом». Сначала я хотел бы задать вопрос всем, себе в том числе, и попробовать найти на него ответ. А что значит быть нищим духом? Что это такое вообще? О чем Христос имеет в виду? Вы знаете, когда-то коммунистические философы, они говорили, что Иисус Христос, Он был защитником нищих, обездоленных, рабочего класса, короче, пролетариата. Почему? Потому что Он говорил «блаженны нищие». Немножко неправильно интерпретировано было это слово. Когда мы говорим о блаженстве нищих, Здесь речь идет о удивительнейшей характеристике. Во-первых, интересное слово. То слово, которое Иисус Христос применяет, когда Он говорит «нищие духом», Он говорит «нищие» значит «нуждающиеся». То есть, смотрите, мы сегодня хотим стать счастливыми. Иисус Христос обращается к нам с характеристикой представителей Небесного Царства и говорит, что ваше счастье начинается с того положения, чтобы вы ощутили себя глубоко нуждающимся в Боге. Вот эти люди блаженны. Вы знаете, когда Иисус Христос применял это слово не совсем нищее. Это слово, которое на наш русский язык, наверное, точнее всего было перевести попрошайничие. Те, кто попрошайки, те, кто просят. Не просто нищие, а те, кто сидят и с протянутой рукой просят себе на жизнь. Есть другое слово, здесь же в Евангелии, слово, которым определяют бедных. Помните, когда речь шла о бедной вдове? У нее было очень мало, но что-то было. Слово «нищие», которое применяется здесь, то же самое слово используется, когда характеризует Лазаря, который, помните, сидел и крохи собирал, которые падали со стола. Вот что значит «нищий». То есть нищий – это не просто тот, кто не имеет. Нищий – это тот, кто нуждается. Нищий – это тот, кто зависит от подаяния. Ему дадут – он живет, не дадут – он не живет. Он сам в себе ничего не имеет, у него никаких ресурсов собственных нет. Иисус Христос обращается и говорит: «Блаженны нищие духом». Евангелие от Луки, 14 глава, очень хороший пример приводит, опять-таки, притча Иисуса Христа, когда Он показывает положение, в котором люди действительно нуждаются и не очень нуждаются. Давайте прочитаем эту историю, 16 стиха. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов, и мне нужно испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес своему господину о сём. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“». Вот это разница. Эти люди, которые были позваны, они, в принципе, не против были прийти на пир к своему господину. Но они жили самодостаточной жизнью. У каждого из них было что-то, чем они жили. Один женился, другой волов купил, третий поле купил. У них была жизнь, своя собственная жизнь. И тогда господин говорит: пойди к тем, которых жизнь зависит от этого пира. Вот что значит нищие духом. Когда вы приняли Христа, когда вы стали христианином, когда вы думаете о том, что вы верующий человек, какой вы верующий? Является ли вера для вас вот этим пиром, на который вы, может быть, придете тогда, когда у вас есть время? Несчастный вы человек тогда. Или же вера в Иисуса Христа является для вас жизненно важным фактом, частью вашей жизни, без которой вы не живете. Посмотрите, этот хозяин дома говорит: пойди и приведи их. Почему? Он абсолютно уверен, что они придут. Почему? Потому что они нуждаются. Нуждаемся ли мы сегодня, братья и сестры? Итак, когда мы говорим о том, кто такие нищие духом, во-первых, нищие значит нуждающиеся. Во-вторых, нищие духом – это значит смиренные. Противоположность нищим духом – это самодостаточность, это гордыня, это самодовольство, в котором люди живут. Знаете, когда мы говорим о том, чтобы быть нищим духом, мы говорим о том, чтобы нам признать существующую реальность. Это не просто унизить себя. Мы вообще-то на таком уровне, но мы посмотрим на себя, как вот на такими. Нет. Быть нищим духом – это значит понять, глубоко в своем сердце понять, что я действительно абсолютно полностью зависим от Бога. В этом счастье, друзья. Проблема, катастрофа современного христианства заключается в том, что слишком много людей пришли в церковь, и они живут самодостаточностью. Они живут тем, что они вспоминают и перечисляют, какие они хорошие. Они живут тем, что они думают, они наполнены своими достоинствами, своими плюсами, своими преимуществами. Блаженны нищие духом. Блаженны те, кто осознал реальность. Посмотрите, Откровение, 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот трагедия современного христианства, дорогие друзья. Трагедия современных людей заключается в том, что они подходят к Богу с самодовольством. Вот почему Иисус Христос с самого начала, отрубая все пути к отступлению, Он говорит, если вы хотите быть счастливым, если вы хотите иметь настоящее счастье, присутствие Божественного Царства в вашем сердце, научитесь быть нищими духом. Я сегодня хотел бы задать вопрос каждому присутствующему здесь. А как насчет вас? А как насчет нашего понимания себя? Видим ли мы действительно себя абсолютно ничтожными, абсолютно зависящими от Бога, стремящимся к тому, чтобы жить каждым Его словом? Блаженны нищие духом. Вы знаете, проблема отсутствия нищеты духа берет свое начало в гордыне, вот в той самой первой точке. Когда-то дьявол, Люцифер, будучи серафимом, занимая большое положение, он когда-то решил, что он может жить независимо от Бога. В этом проблема греха, друзья. Когда мы думаем, что мы можем жить независимо от Бога. Посмотрите, пророк Исаия в 14 главе такими штрихами описывает суть этой проблемы. С 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, и взойду на высоты облачно, и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Друзья, каждый раз, когда мы говорим «я», каждый раз, когда мы думаем, что мы взойдем, каждый раз, когда мы думаем, что мы что-то значим, каждый раз, когда мы сравниваем себя с другими, мы ставим себя вот в эту опасность, но ты будешь низвержен. Вот почему, друзья, блаженные нищие духом. Вот что значит быть блаженными, будучи нищим духом. Вы знаете, когда Адам с Евой согрешили, та же самая проблема. Дьявол им предложил, вы будете как боги. Он обратился к ним и сказал, вы можете жить независимо. Вот вы сегодня, вы делаете то, что Бог вам говорит. А вы можете жить так, что вы сами будете определять, что хорошо, что плохо. Вы знаете, беда людей, которые не знают, что такое быть нищим духом, заключается не только в том, что они несчастны, но еще и в том, что они не знают, что они нищие. Послушайте еще раз эти слова из книги Откровения, 3 глава. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен». Человек живет, ему кажется, что он вот-вот поймает птицу счастья. Ему кажется, что ему еще чуть-чуть надо утвердить себя. Еще немножечко нужно утвердить свое эго, свое самолюбие, свои принципы, чтобы было так, как мы хотим, чтобы было по-нашему. Так же мы живем, скорее всего. И чем дальше мы так живем, дорогие друзья, тем глубже мы падаем. Вот почему Иисус Христос обращается к людям и говорит, «Блаженны нищие духом». Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, уходя отсюда, с этого места, внутри, глубоко в своем сердце, дал себе ответ. А кто я? А могу ли я ассоциировать себя с подданными Небесного Царства? А если эта характеристика во мне, в моем характере, в моей жизни, ощущаю ли я или осознаю ли я лично себя в положении нищеты, в положении полной зависимости от Бога? Блаженны нищие Духом. Вы знаете, очень часто христиане живут стандартами мира. Иисус Христос в Писании неоднократно, Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире, не живите миром. Знаете, чем мир живет? Мир живет стандартами самоутверждения. Дьявол часто пытается нас обманывать, он пытается говорить нам, что если мы за себя не постоим, если мы не утвердимся, мы проиграем, мы потеряем. А таким образом повергаем себя в положение, когда мы не можем быть счастливыми. Итак, мы говорили о том, что нищие духом – это, во-первых, нуждающиеся, во-вторых, нищие духом – это те, кто смирен, те, кто реально смотрит на себя, он понимает, что он действительно, да, сам по себе ничего не стоит, все его источники в Боге. Это третья характеристика нищих духом. Нищие духом – это те, кто нуждается в Боге. Знаете, речь идет не о материальном состоянии людей. Речь не идет о том, что блаженны нищие, и поэтому мы сегодня должны превратиться в попрошаек на улицах. Мы должны перестать работать сегодня, мы должны бросить заботиться о себе. Абсолютно не об этом речь идет. Вы знаете, речь даже не идет о вашем образовании, речь даже не идет о том, как вы одеваетесь, речь не идет о том, какой уровень жизни вы можете поддерживать. Абсолютно не об этом речь. Речь идет о состоянии вашей души, о том, что в вашем сердце происходит. Вы помните, Закхей был богатый человек. Но в один момент он стал нищим духом. И тогда абсолютно все стандарты его жизни поменялись. Ему же абсолютно не играло роли, сколько у него богатства, есть ли у него богатство. Он способен был его зарабатывать, он, возможно, еще продолжал как-то работать, и он чем-то жил, но его счастье заключалось в том, что он пришел к Иисусу Христу, что он искал его, и искал так, что когда не было возможности подойти, он полез на дерево. Он искал Бога. Книга Псалтырь, 62-й Псалом, с 1 стиха, посмотрите, Давид описывает свое состояние поиска Бога. «Боже, ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы увидеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». У Давида было много дел. У него были государственные дела. Он был царем. У него было самое-самое разное количество обязанностей, самое-самое разное обязанности, огромное количество обязанностей. И несмотря на все это, Давид был нищим духом. Он постоянно ощущал нужду в Боге, он постоянно искал Его. Вот почему нищие духом блаженны. В этом наше благословение, дорогие друзья. Вот почему Иисус Христос обращается к людям. И Он говорит, блаженны нищие духом. Блаженны те, кто ищет Бога постоянно. Блаженны те, кто не может без Него прожить. Лично вы. Речь не идет о церкви, речь не идет о семье вашей, речь не идет о народе, об обществе. Нет, речь идет сегодня о вашей душе, о том, сегодня утром вы встали, поднялись с постели, и сегодня утром искали ли вы сегодня от ранней зари Господа. Это блаженство зависит от нашего стремления к Богу. Итак, мы немножечко говорили о первом важном принципе, что значит быть нищим духом. Давайте посмотрим еще несколько характеристик, которые показывают нам, в чем заключается это счастье, в чем это блаженство, что это такое. Есть несколько очень важных элементов, связанных с этим. Во-первых, казалось бы, должно быть все наоборот. Должны быть счастливы те, кто уверенно идет по этому миру, по этой земле. Я когда слушаю выступления кандидатов в президенты, которые сейчас баллотируются на пост президента, видишь, что люди живут одной идеей. Себя нужно утвердить, и того, кто тебе противится, его нужно потопить как можно ниже. Опорочить, очернить. И это мир, так мир живет. Независимо от того, какому из кандидатов вы симпатизируете, это реальность мира, мир так живет. Себя поднять, противника утопить. Так люди живут. И если вы говорите, что вы так не живете, но если вы внимательно посмотрите в свой характер, вы увидите, что где-то внутри у вас есть те же самые качества. А иначе, откуда у вас проблемы в семье? Ну, иногда бывает, конечно, не всегда, не часто, я верю в это. Откуда у вас проблемы на работе? Откуда у вас проблемы с друзьями? От этой проблемы. От этого вопроса, что мы действительно внутри, наша грешная природа диктует нам, будь сильным, подави другого, требуй своего, не сдавай позиции. Иисус Христос говорит совсем другое. Блаженны нищие духа, смиренные люди. Во-первых, когда мы говорим о том, в чем блаженство нищих духом, во-первых, нищие духом счастливы не собой, а Богом. Это первое, самое важное правило. То есть, когда мы счастливы собой, когда мы счастливы, когда чего-то достигли, когда погода хорошая и ничего не болит. Как только что-то поменялось, и счастье исчезает. Но нищие духом, они живут счастьем, которое в Боге. То есть их счастье, их удовлетворенность не зависит от того, болит голова или нет. Не зависит от того, насколько они сегодня сдали экзамен, хорошо или не очень. Или подняли ли им зарплату или нет вчера. Нищие духом, они живут совершенно другой категории счастья. Они живут Богом, который непоколебим. Который вечен, который верен и который никогда не изменяет. Вы знаете, когда-то апостол Павел, наверное, самая яркая характеристика, он представлял, как он стал жить Богом. Послание к филиппийцам, в 3 главе, он описывает свою историю. Он говорит о том, что происходило в его жизни. Давайте несколько стихов прочитаем из этой главы. 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой». То есть когда-то апостол Павел жил чем-то другим. Он жил тем, что он был еврей от евреев, что был фарисеем, что он был из колена Вениаминова, что он был правильный, он был в Синедрионе или близко к нему, он имел контроль, он имел образование, он, по всей видимости, так скажем, пользовался популярностью среди людей. И теперь он говорит, с той поры, когда я встретился с Иисусом Христом, то, что было для меня ценностью, я стал почитать тщетою. Смотрите дальше. Для чего? Да и все почитаю тщетою. Ради превосходства познания Иисуса Христа. Человек стал жить Иисусом Христом. Господа моего, для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. 12 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Хотите благословения в вашей жизни? Хотите благословения в вашей семье? Хотите благословения на работе? Хотите благословения вокруг вас? Научитесь жить не собой, а Богом, который дает жизнь. Апостол Павел – замечательный пример. Он продемонстрировал это. Иисус Христос так жил, апостол Павел так жил. Тысячи и миллионы детей Божьих, прошедших впереди нас, так жили. Сегодня это говорит нам о том, чтобы мы могли так жить. Хотя, как я уже сказал, очень часто нам очень трудно это принять. Итак, нищие духом, они счастливы не собой, а Богом. Второе. Нищие духом способны принять Евангелие Иисуса Христа. Это удивительное качество. Дело в том, что очень много людей есть, которые ходят в церковь, но они неверующие. Как? Они молились, они, может быть, говорят, они, может, даже крещение приняли. Но они никогда не приняли Евангелие. Почему? Потому что они никогда не были нищим духом. Потому что Евангелие предназначено только для тех, кто нищие духом. Если человек не стал нищим духом, Евангелие для него чуждо. Оно незнакомо и непонятно для него. Книга пророка Исаия, 6 глава, приводит слова, которые потом Иисус Христос прочитал применительно к себе. Это слова о Мессии. Слушайте с 1 стиха. «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать кому? Нищим». послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темниц». Евангелие от Матфея, 9 глава, и слова Иисуса Христа с 12 стиха. Иисус же, услышав это, сказал им: «Не здоровые нужду имеют во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Посмотрите, Иисус Христос благовествует кому? Нищим, а не самодостаточным. Не тем, кто пришел к Иисусу Христу, так как фарисей пришел в храм помолиться, для того, чтобы показать себя и сказать о том, какой он хороший. Абсолютно нет. Он благовествует тем, как этот мытарь, который бил себя в грудь и который говорил: «Отче, недостоин я. Я не могу даже глаз поднять, посмотреть на тебя». Вот кому благовествует Христос. Он исцеляет кого? Сокрушенных сердцем. Если вы сегодня не услышали благой вести, скорее всего, потому что вы не ощутили нищеты. Если вы сегодня не получаете исцеление вашего сердца, вашей жизни, скорее всего, потому что ваше сердце никогда не сокрушилось. Он освобождает пленников. Не тех, кто считает себя свободными. Не тех, кто считает, что он вообще-то выбирает. И он вообще-то правит здесь. И он вообще-то примет решение. Абсолютно нет. Он освобождает пленников, освобождает тех, кто кричит и говорит: «Господи, я в плену греха, освободи меня. Господи, я ничего не могу сделать. Я нуждаюсь сегодня в Твоей руке, которая вырвет меня из плена». Итак, нищие духом принимают Евангелие. Самое большое, самое дорогое, что у нас есть Евангелие, принимается только нищими духом, братья и сестры. Кроме того, нищие духом получают прощение. Другие нет. Другие не могут получить его. 2 Паралипоменон, 7 глава, с 13 стиха. Бог обращается к народу израильскому. Говорит: «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Пару дней тому назад я ехал в машине, слушал христианское радио, и там один из дикторов, я не знаю, кто он такой, цитирует этот текст, и очень интересно, он призывал к тому, чтобы молиться о земле, об Америке, молиться о стране. Это очень хорошо. Но он сделал такой небольшой трюк, экзегетический, так скажем. Он прочитал этот текст и говорит: «Смотрите, здесь написано: если я пошлю все это, и смирится народ мой, который именуется именем моим, будут молиться и взыщут лица моего, я исцелю их». Вот, братья и сестры, нам нужно молиться. О да, молиться нужно, но здесь что-то еще до молитвы есть. Речь идет о смирении народа. Речь идет о определенном состоянии духа. Не просто о молитвах, которые будут читаться в храмах. Речь идет о том, что прощает Бог и исцеляет смирившихся. Вот почему сегодняшнее общество страдает. Потому что так много самонадеянных и самоуверенных, и так мало смиренных, так мало тех, кто действительно ищет у Бога прощения, освобождения от вины. Интересный пример во второй книге Паралипоменон, еще до конца этой книги, пример одного царя. У него был замечательный отец. Это речь идет о Манассии, 33 глава. Его отец Езекия, он был феноменальный царь. Отлично царствовал. Почти все, что он делал, было правильно и благословенно. Но Манассия жил по-другому. Он сделал так много кошмарно плохих вещей, что, казалось бы, его нужно было просто уничтожить. Но посмотрите на его жизнь. Послушайте. 33 глава с 9 стиха. «Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых Господь истребил». Бог истребил людей за такую жизнь и ввел народ израильский в эту землю. Теперь они стали хуже поступать. «И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они его не слушали. И привел Господь на них военачальников царя ассирийского. И заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». И посмотрите дальше. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего. И дальше смотрите. И глубоко смирился перед Богом. Вот чего Господь ищет. Господь хочет вас прощать. Он хочет вас благословлять. Но Он ждет тогда, когда мы с вами глубоко смиримся перед Ним. Нам нужно начать сегодня искать этого смирения, этого личного предстояния пред Богом, этого личного осознания нашей полной зависимости от Него. Глубоко смирился перед Богом. Посмотри, и помолился Ему, и Бог преклонился к Нему, и услышал моление Его, и возвратил Его в Иерусалим на царство Его. Дальше смотрите, и узнал Манассия, что Господь есть Бог. Осознание нашей нищеты очень тесно связано с осознанием величия нашего царя, с осознанием его абсолютной достаточности, его полной силы и могущества. В этом наше благословение, братья и сестры, в этом наша сила. Четвертое. Нищие духом получают благословение. Мы говорили о том, что нищие духом получают прощение. Мы говорили о том, что нищие духом принимают Евангелие Иисуса Христа. Нищие духом счастливы не собой, а Богом. Нищие духом получают благословение. Самые разные благословения, которые сказано в Библии, они обещаны тем, кто нищий духом. Если у вас сегодня мало благословений, посмотрите, может быть, какие-то из этих характеристик, которые мы сейчас перечислим, отсутствуют в вашей жизни. Во-первых, нищие духом имеют самое большое благословение – общение с Господом. Книга Исаия, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Господь живет с нищими духом. Если вы хотите ощущать общение с Богом, сколько христиан, которые идут по миру, которые идут по земле и никогда не переживали, и не ощущали действительно полного соединения в общении с Богом? Скорее всего, потому что никогда не смирялись глубоко. Потому что никогда не осознавали своей нищеты. Он говорит, я живу с сокрушенными, со смиренными, чтобы оживлять сердца смиренных и оживлять сердца дух сокрушенных. Псалом 50, 17 стих. Посмотри, жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже, то есть ты не отвергнешь. Если мы приходим сегодня к Богу, с сокрушенным ли мы сердцем пришли? Пришли ли мы сегодня с осознанием того, что мы сами абсолютно некомпетентны, мы не способны жить? Мы пришли для того, чтобы искать Бога, искать Его Слово, для того, чтобы ловить каждое Его Слово, для того, чтобы жить им, для того, чтобы питаться им. Так как когда-то сказал Иисус Христос, что мы будем жить всяким Словом, исходящим из уст Господних. Кроме того, нищие духом не только имеют общение с Богом, нищие духом – это те, кто обретают честь, то их жизнь обретает положение чести. Интересно, посмотрите, книга Притчи, 29 глава, 23 стих. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом обретает честь». Вы знаете, дьявол постоянно нас пытается убедить в обратном. Он говорит, если вы будете слишком мягкие, слишком скромные, слишком смиренные, если вы будете нищие духом, вас растопчут, вас никто не будет замечать. Бог говорит обратно. Бог говорит о том, что только те, кто действительно нищие духом, только те, кто действительно смиренные, они обретут признание. Среди правильных людей и среди Бога и Божьих слуг, Божьих детей. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кроме того, нищие духом обретают Божью благодать. Еще одно благословение – вы знаете, те люди, кто не имеет нищеты духа, те люди, кто гордятся, они обретают Божье противодействие. И наоборот. Посмотрите, первое послание Петра, 5 глава, с 5 стиха. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым». Почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это очень большая опасность, иметь самого Бога противником себе. Итак, мы говорим о том, что нищие духом обретают благословение. Кроме того, Последнее, наверное, в этой части: нищие духом знают реальность. Очень важное обстоятельство, друзья. Важно по нескольким причинам. Во-первых, проблема людей, которые не знают блаженства нищеты духом, в том, что они не могут правильно понимать Бога. Вот они приходят к Богу, они читают эту же Библию, они читают эти же самые слова, они могут вместе стоять здесь, вместе молиться и вместе совершать всякие разные религиозные церемонии, но они никогда не могут понять Бога. Только потому, что они неправильно на Него смотрят. Я как-то уже рассказывал о том, что где-то в одной из картинных галерей есть большая картина. Картина, на которой нарисовано распятие Иисуса Христа. Говорят, что художник так изобразил эту картину, что ее увидеть правильно можно только с одной точки. Только когда в определенном месте станешь на колени и посмотришь на нее. Вот почему сегодня многие-многие люди не могут понимать Бога. Вот почему сегодня многие люди не могут понимать богословие. Вот почему сегодня люди спорят о Божьем суверенитете, о воле человека, о кальвинизме, о православии, об обрядах, об традициях, о всяких разных делах. Почему? Потому что мало знают Бога. Вы знаете, тогда, когда мы смиримся перед Ним, когда мы будем в нищете своей души искать Его, тогда мы все поймем. Тогда мы поймем, как Бог мог стать человеком. Это не будет для нас дилеммой неразрешимой. Тогда мы поймем, как Библия может быть боговдохновенной книгой, написанной Богом и человеком. Тогда мы поймем, каким образом Бог един и триедин в трех лицах. Если только мы будем смотреть на все это с позиции гордости, с позиции величия своего, с позиции своих прав, мы никогда не поймем. Вот почему написано, что для неверующих Он камень преткновения. Для тех, кто не смирился пред Богом, Бог, Божье Слово, богословие всегда будет камнем преткновения. Оно всегда будет предметом споров. Оно всегда будет чем-то неудобовразумительным. Для того, чтобы нам понять, а написано, а для нас, спасаемых, сила Божия. Почему? Потому что мы нищие духом, потому что мы ищем Его, и мы живем им. Пример Иова. Помните, когда-то Иов пережил большие страдания, и после того, когда что-то произошло в его жизни, когда он смирился, он стал лучше понимать реальность. Послушайте, 42 глава. «Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так говорил я о том, чего не разумел». Понимаете, Иов вступил в теологическую дискуссию со своими друзьями. Они там много натеоретизировали. Они очень много там могли бы написать, и кто-то записал эти все слова. Посмотри, как он теперь это оценивает. Он говорит, я говорил, ничего не разумея. Я не понимал, о чем я говорил. Что же произошло? О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я. Я буду говорить, и что буду спрашивать... Отвечай мне, объясни мне. Я слышал тебя слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот точка благословения. Вот откуда началось благословение Иова. Пока Иов спорил с Богом, это благословение не могло прийти. Только тогда, когда он сказал, Господи, все, ничего не знаю. Господи, все, ничего не могу объяснить сам. Все, что я хочу, принять Тебя таким, какой Ты есть, со всеми Твоими правилами, со всем Твоим чудесным действием, поклониться Тебе и доверить свою жизнь Тебе. Апостол Павел в Коринфе, находясь, то же самое переживал. Он встретился с людьми, которые не могли понять богатство Евангелия. Послушайте. Ибо я рассудил, 2 глава, 1 Коринфянам, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. И слово, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. 6 стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящего. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, смотрите, которую никто из властей века сего не познал. Они не могут познать. Не смирившиеся перед Богом люди не могут познать Его мудрости. Для них это камень преткновения. Для них это глупость. Так и написано. Это то, что еллины и иудеи считают глупостью. Считают чем-то недалеким, считают чем-то несовершенным. Смотрите, 9 стих. «Но как написано, я не видел того глаза, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим». Почему? Потому что мы смирились перед Богом. Для тех людей, кто осознал свое положение, осознал свою нищету и обратился к Богу для того, чтобы искать Его и жить им, Бог становится близким, Бог становится понятным. Вы никогда не можете понять сути Божьего характера, силы Его Слова, действенности Его, если вы не осознаете своей нищеты. Итак, мы ответили на вопросы, что значит быть нищим духом. Мы говорили о том, в чем блаженство нищих духом. Давайте очень коротко коснемся, как стать нищим духом. Что сделать, чтобы мы сегодня, уходя отсюда, действительно ушли, осознавая себя в этом положении, нуждающимися в Боге? Во-первых, смиритесь перед Богом. Нищета духом начинается с первой точки, с нашего смирения. Вы лично сегодня. Нет, не все мы вместе, не хором, не какое-то коллективное движение смирения. Не об этом речь идет. Речь идет сегодня конкретно о вас, дорогой друг. О вашей гордыне. О вашем самодовольстве. О ваших требованиях, которые вы предъявляете. Сегодня, если вы хотите стать нищим духом, сегодня, пожалуйста, сделайте этот шаг. Смиритесь перед Богом. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас в свое время. Это первая точка, это первый шаг для того, чтобы стать нищим духом. Лично вы сами осознайте те сферы, где вы еще продолжаете бунтовать против Бога, где вы продолжаете отстаивать свои позиции, где вы пытаетесь занимать то положение, которое удобно для вас сегодня. Осознайте сегодня свою нищету. Второе. Научитесь мышлению и чувствам Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам во 2 главе с 5 стиха есть такие слова. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». То есть, смотрите, мы следуем за нашим Учителем. Господь Иисус Христос является примером, является тем, кто прожил правильную жизнь, такую, которую Он хочет, чтобы христиане жили. И не просто Он хочет, а те, кто являются христианами, они следуют за Ним, так написано. И в чем же? Павел говорит, научитесь мыслить так, как он мыслит. Научитесь видеть ценности правильно. Научитесь понять, что существуют Божьи ценности. И в результате этого он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя. В результате правильного мышления мы научимся себя смирять. Мы научимся находиться в положении осознания своей нищеты, своей глубокой нужды в Боге. Подчините себя влиянию Слова Божьего для того, чтобы научиться правильному мышлению. И последнее. Откажитесь от самодостаточности и начните искать Бога. Придете домой сегодня, может быть, вечером, может быть, завтра утром. Подумайте сегодня о тех сферах в вашей жизни, в которых вам недостает искания Бога, в которых вы продолжаете полагаться на себя, на свои силы, на свои способности, на свою самодостаточность в чем-то. Еще раз 62-й псалом. «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной». Итак, подводя итог сегодняшнего дня, сегодняшнего чудесного праздника, который Господь нам подарил, говоря о том, каким образом мы сегодня могли бы научиться быть благодарными Богу, Я сегодня хотел бы предложить каждому из вас. Давайте посмотрим сейчас в глубину своего сердца. Давайте предстанем сейчас перед Богом. Давайте сейчас проанализируем, есть ли в нашей душе эта нищета. Это ясное сознание нашей полной зависимости от Бога. Это ясное сознание нашей принадлежности Ему. Готовы ли вы сегодня посвятить себя тому, чтобы быть нищим духом? Готовы ли вы сегодня жить исканием Бога, подчинением себя Его воле? Вы лично сегодня готовы ли? Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый присутствующий здесь, мы возьмем минуту паузу, просто в тишине своих сердец. И я хотел бы, чтобы вы использовали эту паузу для того, чтобы вы лично могли сказать: «Господи, я посвящаю себя тому, чтобы быть нищим духом. Я сегодня понимаю, что для меня нет другого пути. Я сегодня хочу посвятить себя тому, чтобы искать Тебя и нуждаться в Тебе, и жить постоянно в зависимости от Тобой». Быть нищим духом – это иметь смиренный и сокрушенный дух, осознавать свою полную негодность. Быть нищим духом – это осознавать свою постоянную нужду в Боге, осознавать свою полную зависимость от Бога. Быть нищим духом – это видеть и искать счастье не в своих достоинствах, а в Боге. В Его полноте, в Его величии и в Его богатстве.